Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 3 октября были вручены телепремии ТЭФИ. Лучшим интервьюером года объявлен Владимир Соловьев. Лучшей итоговой программой выбраны «Вести недели» Дмитрия Киселева. Продукты телетворчества Соловьева, Киселева, других лауреатов ТЭФИ-2017 обсудят гости нашей студии. Замглавного редактора сайта «Грани.ру» Николай Руденский, телеобозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Ну, позже к нам, надеюсь, присоединится профессор-телеобозреватель Анна Качкаева и журналист, лауреат 5 премий ТЭФИ Елена Масюк. Начнем, наверное, с организации процесса. Владимир Познер, отец-основатель всего этого мероприятия, сегодня специальным письмом осудил процедуру проведения конкурса. Мол, все сделано недемократично, и я впервые узнал, что реально голосующих осталось всего 14 человек, таких выборщиков, а вот в этой телеакадемии состоит порядка 500 академиков. Александр, действительно прав ли Познер?
Ну, вообще, Михаил, 14, мне кажется, это как... Не знаю, насколько...
Это как бы цифра... высшая коллегия такая.
Нет, высшая коллегия, да. Но как сам пишет Познер, что если в прошлом году было по 20 человек от каждого учредителя, а учредителей 7, то есть умножаем, получается 140, теперь по 10, то есть получается 70, вот, из тех, кто голосует. А, ну, может быть, там какой-то ареопаг существует. Значит, прав, не прав, это право высказываться Владимира Владимировича, он на это, он, так сказать, волен в своем мнении, но я считаю, и мы с ним как раз сегодня об этом говорили, и в МК об этом уже на сайте есть и завтра выйдет, что мне кажется, что Владимир Владимирович Познер должен очень немалую часть вины взять на себя и обратиться вот и на себя, и на ту академию, которая сейчас, к сожалению, отстранена от принятия решений, потому что именно при нем, как мне кажется, та самая академия выродилась, именно при нем начался распад и телеакадемии, и самой церемонии награждения. И именно при нем каналы начали выходить из состава учредителей. И его при этом обвиняли даже в некой ангажированности, хотя он это отрицает и тоже имеет на это право. Поэтому мне кажется, что то, что ТЭФИ дошло вот до состояния нынешнего, я думаю, что это на голом месте не происходит. А происходит от того, что было тогда в процессе и конкретно при президентстве Владимира Владимировича Познера.
Александр, я уж вынужден вас тогда попросить пару слов еще добавить. Дело в том, что мы к Владимиру Владимировичу Познеру тоже обратились. Он даже попросил в письменном виде помощника, через помощника наложил резолюцию, что сам себя комментировать не будет. Так что вам повезло. А как он, как Михаил Сергеевич углубил свои мысли, которые он в письменном виде высказал? Что там добавилось вот в его позиции?
Я, в общем-то, его спрашивал именно о том, о чем я сейчас говорил. И я ему говорил, что, в общем, то, что произошло, это произошло при нем.
А он говорит, нет, а не виноватый я.
Да, не виноватый я, при нас все было демократично, при мне и при нас все было демократично, и один человек, один голос, и тайное голосование, хотя оно тайным, кстати, было не всегда. И поэтому он это все отрицал и сказал, что он написал это письмо, потому что он неравнодушен, и это прекрасно. И замечательно то, что он своим письмом, может быть, так или иначе всколыхнул какую-то дискуссию, но, может быть, даже на пустом месте, потому что все уже там на сегодня схвачено в этом составе учредителей и в этой новой церемонии.
Там индустриальный комитет,
какой-то
держит, да, все,
да,
в лапах.
Да, да, да. Это такое новое отражение нынешней реальности. И Владимир Владимирович выступает против бегущего паровоза. Он его уже, наверное, не догонит, но просто, опять же, начни перестройку с себя.
Но может, он их вот сейчас немножечко встряхнет. Я тут прочитал замечательные, конечно, комментарии в сетях по этому поводу. Вот один из них я процитирую. Премия ТЭФИ сегодня – это просто краденое название старой премии. Выпотрошенное чучело. Николай, ну вообще, а вот как вы смотрите? Вы политически изучаете телевидение в последнее время, в основном политические программы. Но вот по мощам, как говорится, елей-то, вот эти вот награды Киселёв, Соловьеву, там разным таким программам, которые вот промывают россиянам мозг.
Ну, я вспоминаю, что когда в хрущевские времена была вручена государственная или какая тогда была, может быть, уже Ленинская премия по литературе какой-то одиозной фигуре, не помню кому, то Ахматова, которая об этом сообщили, с некоторым высокомерием сказала: «Их премия, кому хотят, тому дают». И я думаю, честно говоря, что здесь есть некоторое лукавство. Конечно, даже ей и таким, как она была, уж не совсем все равно, кому государство дает свои премии. Когда, например, на премию Ленинскую выдвигали Солженицына, то не протестовал ни он сам, ни близкие ему духовные люди, и были разочарованы, когда он ее не получил. Хотя, конечно, такое же отчуждение, в общем, кажется, так от правящей власти было тогда, есть оно и сейчас, когда действительно, вот я не знаю, то ли 1470, то ли 70 человек в этом военно-промышленном комитете присуждают эту премию, то, конечно, как-то, и, в общем, ну, понятно, кому они ее будут присуждать. Действительно, такие люди, как Дмитрий Киселев, как Владимир Соловьев, за чьим, как бы сказать, творчеством я довольно внимательно слежу у себя в Фейсбуке и на сайте Грани.ру. Это и есть те самые люди, которым эта премия принадлежит по праву. Ну, еще, конечно, вот эта фигура Игорь Прокопенко.
О, это отдельная история. Это общем, замечательная премия «Просветитель» и передача «О плоской земле». Я уж откладывал на потом, но вы меня опередили. Александр, вы хотели добавить что-то, я так понимаю?
Да, по поводу моих любимых господ Киселева и Соловьева. Я тоже очень внимательно слежу, особенно тоже за Соловьевым. И просто считаю, что вот нынешний состав Академии или там индустриального комитета, который это вручает, они просто решили не стесняться. Вот раньше академики, там была некая фронда, некая демократическая оппозиция, писали какие-то открытые письма. Но потом все это, в общем-то, выродилось. А все равно, даже когда учредили этот комитет по присуждению премии новой, все равно как-то старались вот отстраняться от пропагандистского вещания телевидения. Хотя в прошлом году уже Дмитрий Киселев получил свою статуэтку, но Владимир Соловьев не получал, и он туда не приходил. И вот он пришел, зная, безусловно, что он получит. Решили уже, ну, как-то называть вещи своими именами. А чего стесняться? Люди стоят на страже Родины. Люди – опора страны и власти. Люди – просто антеи, которые держат это небо. И
зачем? Да, без них как-то режим рухнул, я считаю.
Да, я тоже так считаю. И зачем, чего этого стыдиться? Давайте как-то прямо смотреть в глаза общественности и своему зрителю.
Кстати говоря, Владимир Соловьев тут ответил Познеру. Он сказал, что вот его версия: Познер не может пережить, что награду дали Киселеву и мне. Для Познера демократия – это ситуация, когда все решают друзья господина Познера, что самой демократичной страной был СССР времен Брежнева, завершался наградой Леониду Ильичу. Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились, сказал Соловьев. А действительно ведь времена изменились, да? Все, Познер – это старое, а Киселев с Соловьевым – вот она реальность, вот она эта сила, так?
Да, потому что вот, да, по сравнению с 90-ми, например, когда, скажем, вот этих условных красно-коричневых националистических людей не было на телевидении, а были совсем другие, а потом времена…
А Соловьев дружил с Немцовым.
Да, я знаю.
Бегал за ним.
Он и сейчас дружит с Андреем Макаревичем. Все сложно в этой жизни. А теперь господин Проханов не вылезает из экрана. Времена изменились. И здесь действительно теперь Владимир Соловьев, который всегда критически относился к ТЭФе, ругал ее, почем свет стоит, теперь, в общем, цитирует у себя на радио, с какой замечательной речью он там выступил, практически нобелевская речь лауреата. А Владимир Владимирович, да, теперь такой аутсайдер, маргинал. Хотя, на самом деле, вот эти копии, которые сейчас ломаются вокруг ТЭФИ. Ну, получил ты, не получил, у Владимира Познера их довольно тоже много. Главное, как человек работает в эфире. Я, например, очень рад, что Владимир Познер наконец-то вернулся из отпуска и вот вчера, позавчера провел свою первую после отпуска программу с Ириной Антоновой. Я просто счастлив, мне его не хватало. А вот этой статуэтки, и Владимир Владимирович вот тоже на это поддается и пишет какие-то письма.
Он пригрозил, слушайте, он пригрозил, что отберет и бренд, и статуэтку, типа отдайте добровольно, а то я типа не заставляйте меня по юридическим мерам. Это серьезная угроза, мне кажется.
Ну, с одной стороны, я могу сказать, так уж они ему отдадут, а с другой стороны,
суд.
Вот я говорю, с другой стороны, действительно, статуэтка Орфей и название ТЭФИ зарегистрировано за телеакадемией. Телеакадемией, в этом он прав, Владимир Познер, отстранена в данном случае от принятия решений, хотя, по идее, когда создавался индустриальный комитет, она там тоже стояла в очереди со всеми остальными. А теперь действительно она там не
участвует. Ну, так значит, он сказал, что у меня есть серьезные аргументы, да, вот, я могу на вас подавить. Я вот не знаю, как честный российский суд будет решать вопрос о статуэтке и бренде, когда, с одной стороны, будет учреждение там Эрнста в лице Первого канала, с другой стороны, сам, так сказать, Познер и так далее. Ну, как они вот будут решать, кому принадлежит это замечательное право? Это очень сложно.
Да, очень сложно, поэтому я думаю, что есть еще Божий суд, наперстники разврата. Есть еще
Администрация президента.
А, да, это, да. Ну, я имел в виду Европейский суд вообще-то. А-а-а. Я думаю, что и туда можно подать. Другое дело, что мы понимаем, что мы просто так это обсуждаем. На самом деле, в этом смысле ничего уже не изменится. Да. И Владимир Владимирович выглядит как Дон Кихот, нападающий на мельницы.
Да, у нас, кажется, на связи Елена Масюк. Сейчас человек, который получил 5 премий ТЭФИ, получил по заслугам. Елена, добрый вечер. Вот как вам эти славные итоги премиального дня 3 октября. Собственно, что вас поразило? Или вы уже ко всему привыкли?
Добрый вечер, Ханна. Да, собственно, я не могу сказать, что меня очень сильно поразило. Мне кажется, что те люди, которые получили ныне ТЭФИ, они называются звездами нынешнего телевидения. Какое телевидение, такие звезды. Поэтому я не могу сказать, что меня это очень удивило, что Познер, что получил Соловьев, что получила Скобеева, что получила Стриженова, Бабаян получила. Ну, в общем, очень много разных людей, которым, конечно, в былые времена никакого тысячи бы и не светило. Ну, такое время, такое тысячи.
Вы знаете, я вас хотел спросить о номинациях, которые вас, в общем, должны касаться, как человек, который занимался репортажем, очень хорошо занимался. Ну, вот там есть номинация, скажем, ее так и назовем коротко, за репортаж. Вот фильм «Штурм Масула». Вы, случайно, это не видели?
Нет, вы знаете, что я последние, собственно, вот года два назад, я еще смотрела программу Киселевой, которые были, чтобы понять тенденции нынешнего телевидения. Сейчас я вообще просто не включаю телевизор, ничего не видела, и поэтому все это как-то очень далеко уже от меня.
И еще один вам вопрос. Вот, собственно, я тут прочитал мнение одного из коллег, вполне демократических взглядов, который пишет. Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа», и я абсолютно с этим согласен, потому что «Вести недели» — это реально мощный медиапродукт. А вы как скажете, мощный продукт? Так, Елена у нас, по-моему, не на связи.
Такого вопроса, Елена, выпал вас.
Как? Мощный продукт, Николай? Вот вы как потребитель этого продукта, профессиональный изучатель.
Ну, вы знаете, хоть и есть такая вещь, как закон Годвина, да, который вроде как считается дурным тоном нарушать, но тем не менее не удержусь.
Это скажу, все, что не нравится, называть фашизмом.
Да.
Ну, это такая шутка.
Да, журнал Der Stürmer тоже был, видимо, весьма мощным информационным или пропагандистским продуктом, но тем не менее даже, по-моему, в нацистской Германии никаких таких профессиональных премий он не получал.
Но у него бывали проблемы за перегибы, вы знаете, иногда вызывали к гауляйтеру там и что-то такое придерживали. Ну, было дело, даже изымали.
Да.
Не все безумие нравилось.
Могли выгнать из СС, да, за излишнюю жестокость. Но, в общем, конечно, информационным продуктом я бы «Вести недели» никак не назвал. Если это и продукт, то, конечно, на 100% пропагандистский, и тех, кто черпает свою информацию о внешнем мире из этой передачи, мне просто искренне жаль.
Да, я цитату, слушайте, да, не могу не процитировать уже к теме. Да, если бы не досадная смерть на виселице в Нюрнберге, Юлиус Штрейхер мог бы сейчас быть среди лауреатов премии ТЭФИ, пишет один из комментаторов. Тяжелый
вздох. Мы можем все изгаляться как угодно. Но факт есть факт. Рейтинги у этой программы Киселева очень высокие. Значит, что называется, народ и партия едины. Народ смотрит эту программу, а потом смотрит Соловьева с большим вниманием. И я, кстати, тоже это делаю, может быть, по другому поводу, но тем не менее. И поэтому это достигает цели. Это действительно мощная программа. Безусловно, не информационная, а в моем понимании дезинформационная, а действительно пропагандистская, но цели достигает, потому что что такое пропаганда? Это правда, полуправда и ложь, вот такая гремучая смесь, и там правды тоже немало. В отношении, естественно, наших западных партнеров.
Угу. А в отношении реальности, которая в России?
О, это вот там как раз полуправда и ложь присутствует. Причем мы же понимаем, что вся пропаганда и все эти программы направлены туда, на Запад. Об этом говорится. Об Украине, Сирии, Барселоне и так далее, и так далее. О России говорится минимально. И, в общем, это такая операция прикрытия. Мы это все втроем, я думаю, хорошо понимаем.
Вот Елена Масюк с нами восстановила связь. Елена, я вас спрашивал, может быть, вы тоже прокомментируете, является ли все-таки программа Киселева действительно мощным продуктом?
Это с точки зрения ремесла, то, как это сделано, это, надо признать, сделано хорошо. Это действительно по телевизионному сделано хорошо. Там нет какого-то занудства, и она смотрится как телевизионный продукт действительно хорошо. Но если мы говорим о содержании, то, конечно, это просто абсолютная пропагандистская программа, которая лично у меня, конечно, вызывает омерзение. Но таких программ много на телевидении, да, но, опять-таки, повторюсь, такое время, такие программы. Но людям нравится. 86% же поддерживают нынешнюю власть. Вот такое телевидение. Оно отражает, собственно говоря, то, что происходит в стране, то, что нравится людям. Ну, а в данный момент, видимо, вот это все для людей хорошо. Они это воспринимают. Я думаю, что, наверное, неплохие рейтинги у Соловьева и у Киселева. А потом ведь надо исходить из того, что ведь ничего другого альтернативного нет. Выбора-то у людей нет. Есть только это. Если люди пассивны, они не хотят искать сами информацию, они хотят включить кнопку телевизора и получать какую-то информацию из телевизора, то они видят ровно вот то, что и показывают каналы. И ничем, собственно говоря, сейчас не отличается ни Первый, ни НТВ, ни Россия. Ну, может, только по степени такого как бы падения, конечно, наверное, Россия ушла значительно глубже, чем Первый канал.
Ну, есть еще, знаете, есть еще и Царьград, так что, в общем, есть чем сравнивать, и можно и глубже нырнуть.
Куда падать.
Да, РЕН-ТВ.
Ну, Царьград, это все-таки не совсем общедоступно, опять-таки, это не те привычные для массового населения кнопки, это уж совсем, но есть депутат Поклонский со своей Матильдой, так что, в общем...
Ну, скорее, с анти-Матильда, я бы сказал. Да. Знаете, вот есть еще один вопрос к вам, как к человеку, который работал в лучшие времена российского телевидения. Это вопрос, который сформулировал такой публицист Дмитрий Шушарин. Никто не хочет говорить о том, что нынешнее телевидение создано теми же людьми, что и перестроечное, что и телевидение 90-х. Кадровые потери минимальны и среди топ-менеджмента, и среди говорящих голов. Лен, вы согласитесь с этой позицией?
Ну, конечно, в большей степени соглашусь, конечно, потому что руководит каналом, Первым каналом кто? Господин Эрнст, он когда пришел на свой нынешний пост? В конце 90-х годов. А господин Батратеев где работал в 90-е годы? На НТВ. Он создавал то самое НТВ, которое считали прогрессивным, демократичным и так далее. Но теперь Давид Батратеев руководит тем самым каналом «Россия», на котором выходит и Соловьев, и Скобеева, и все прочие, и Киселев. Поэтому, да, конечно, я совершенно не удивлюсь, что наступят другие времена, эти люди перекрасятся и будут вновь руководить, и вновь эти все люди будут сидеть в кадре. Совершенно ничего удивительного. Мне, например, конечно, в какой-то степени было грустно наблюдать за моими коллегами по НТВ, с которыми я работала, и которые казались достаточно либеральными в своих взглядах и, в общем, достаточно приличными людьми. Но оказалось, что совсем не так. Тот же Эрнест Мацкевич, тот же Аркадий Мамонтов. Ну, диаметрально противоположные вещи делают люди, нежели делали когда-то. Но, опять-таки, повторюсь, изменится ситуация, возможно, они вернутся к тем... тем принципам, на которых они работали в 90-е годы. Хотя мне кажется, что для этих людей ведь главное просто быть в кадре, получать хорошие деньги, быть узнаваемыми и так далее. Здесь вопрос выбора. Но есть люди, которые не остались на телевидении, в том числе я не осталась. И я ушла с телевидения в 2005 году и никогда не жалела о том, что я ушла, потому что работать на таком телевидении, которое есть сейчас, надо, в общем, себя не уважать. И есть люди, которые ушли, к сожалению, вынуждены потерять свои были свою профессию, но остались со своими какими-то внутренними принципами. Я считаю, что для меня это важнее.
Елена, спасибо большое. Александр, как вы думаете, что все-таки вот случилось с людьми, да? Квартирный вопрос, грубо говоря, по-булгаковски их испортил.
Ну, это, Михаил, как просто относиться к людям? Ну, давайте я предлагаю их вообще-то любить, давайте я предлагаю думать о хорошем.
Да вы дипломат.
Да. И поэтому думать, опять же, что речь не только в деньгах и в тех зарплатах, которые они сейчас получают,
хорошие,
а в том, что
деньги.
Люди, да, со временем меняются. Вот еще Лена не упомянула, скажем, Татьяну Миткову, замечательную, которую мы помним, как она вела эфир новости ТСН 13 января 1991 года, отказалась, в общем-то, читать заранее подготовленный текст о событиях в Литве. Ну, а сейчас она руководит информацией на НТВ. И Дмитрий Киселев, я очень хорошо помню, как он в тех же ТСН и даже до них работал. И теперь люди меняются. Они, наверное, имеют на это право. Не меняются только дураки. Есть такое интересное высказывание. И, может быть, как я уже говорил выше, даже вот уберем деньги и квартирный вопрос, они себя чувствуют вот такими не то что винтиками, а именно опорными столбами нашего государства, без которого, как вы правильно сказали, и власть рухнет, без которых и власть рухнет, и страна рухнет. И вот они стоят на посту просто как стойкие оловянные солдатики. Надо отдать им должное.
Николай,
что ТЭФИ сделала?
Да. Что там с людьми-то все-таки? Вот меня все-таки действительно интересует. Ну вот как человек, который создавал демократическое и, я бы сказал, просто нормальное телевидение, да, НТВ, никто же не знает, что там Н было, да, оно не независимое, ну, нормальное телевидение, вдруг превратился в, так сказать, производителя монструозных программ, полных лжи, фейков, там, каких-то безумств и манипулятора общественным мнением. Ну, все-таки есть же какие-то пределы.
Вы знаете, я про добродетель, Михаил, да, по-моему... На ваш вопрос ответил в свое время Зощенко. Он много думал, видимо, над этим. И много у него есть на эту тему высказываний, вот как меняется человек. И вывод его был такой, что жизнь устроена проще и не для интеллигентов. И что нищий перестает беспокоиться с того момента, как становится нищим. И миллионер быстро привыкает к тому, что он миллионер. И крыса не очень волнуется от того, что она крыса. Так что, по-моему, эти все вопросы для этих людей, во всяком случае, просто не существуют. Они не чувствовали себя борцами за свободу во времена старого НТВ. Я не уверен, что они себя особо уж так чувствуют столпами государственности сегодня. У них какие-то другие стимулы, они очень занятые люди. Например, тот же Владимир Соловьев, я бы просто на месте Игоря Прокопенко снял бы про него научно-популярную программу. Он предается своему ремеслу каждодневно до глубокой ночи.
Молодец.
И прекрасно при этом выглядит.
Да. Так еще он и по радио выступает, не забудьте.
С утра по радио, вечером на экране.
Кстати, да, вот его Александр не упомянул в числе вот подвергшихся такой... трансформации. А ведь мы тоже помним, и, кажется, на Ютьюбе есть ролик, как он с каким-то таким с огнем в глазах, дрожащим голосом говорит о разгроме вот старого НТВ и как плохо в России стало со свободой. И я уверен, если ему... Он наверняка он это помнит, и если ему даже напомнить об этом публично, это не произведет на него ровно ни малейшего впечатления. Это совершенно не такое устройство этого человека.
Александр.
Ну да, я тоже помню Владимира Соловьева, я писал, кстати, об этом. Более ближайшие к нам времена, события на Украине, на Майдане. И Владимир Соловьев приглашает Дмитрия Киселева в свою программу. Вот они стоят друг напротив друга, и господин Соловьев задает очень неудобные вопросы Дмитрию Киселеву. И Дмитрию Киселеву явно неуютно. И я написал тогда, что это был разговор журналиста с пропагандистом. Но прошло немного времени, и я не знаю, может быть, откуда-то позвонили человеку, или он как-то перекувырнулся и переобулся на лету. Но вот и Владимир Соловьев тоже стал таким же, как Дмитрий Киселев. Они как бы дополняют друг друга. Но еще, Михаил, я бы хотел добавить, вот как я говорил Владимиру Владимировичу Познеру, что, в общем-то, и на себя надо посмотреть, откуда все начинается. То я здесь тоже могу сказать про Олега Добродеева. Потому что вы помните, наверное, когда был захват НТВ, и были такие открытые письма Евгения Киселева, Олега Добродеева в ответ, Леонид Парфенов там участвовал. И вот Олег Добродеев писал тогда про информационную заточку НТВ. Я думаю, что он не врал, он знал, о чем он пишет. И мне кажется, что как раз канал НТВ даже еще в лучшие времена стал перерождаться, а начинал как действительно независимый, свободный, неангажированный канал.
Но согласитесь, что лучше несколько каналов с заточками, которые нам скрывают язвы разных политических сил, чем полное единообразие, так сказать, в рамках так называемого псевдокрымского консенсуса, который мы видим сейчас.
Это безусловно, но просто, что называется, то, как Владимир Путин взял под себя телевидение, он в данном случае, как мне кажется, был первым учеником того, что происходило, и как он видел это телевидение, телевидение Березовского, телевидение Гусинского. Да, они, воюя между собой, раскрывали, так сказать, глаза общественности, может быть, как давали некую достаточно объемную информацию, но, опять же, надо начинать с себя.
Но вы о нравственности. А у нас на линии сейчас Анна Качкаева, известный телеобозреватель и профессор, человек, у которого учились очень многие тележурналисты, в том числе и нынешние звезды, да, получавшие ТЭФИ, видимо. Анна Григорьевна, добрый вечер. Я хотел бы вас спросить вернуться к профессиональной, так сказать, такой площадке. Вот вас что-то порадовало в этих номинациях? Вы явно смотрите больше нас, телепродукта. Есть ли там что-то действительно достойное того, чтобы взять, вот и запись посмотреть, например, или все вот это сиюминутное политическое дребедень?
Добрый вечер, коллеги. Рада вас всех слышать. Жаль, что не вижу. Я-то хочу все-таки перекинуть мостик от того, что сказал Александр, про некоторым образом символическое голосование вчерашнее. Потому что я начну сначала с этих вот общих вещей, а потом вернусь к вашему вопросу. Потому что мне кажется, что вчера какая-то точка невозврата была пройдена, и поэтому такая реакция бурная, в том числе письмо Познера, которое вы, вероятно, уже обсуждали, и прочие вещи. И мне кажется, что дело не только в политике. И дело не только в том, что нарушен принципиально как раз корпоративно-профессиональный регламент того, что называется разговором о профессии. Потому что выборщики-начальники, часть из которых абсолютно никому не известна, часть из которых, мягко скажем, ничего такого совсем выдающегося на телевидении, но если и сделали, то, в общем, оно может быть оспорено. И вот эти немногочисленные люди, даже уже не 70 человек, решают собственную судьбу национальной премии. И мне кажется, что вот она вчера как-то закончилась, причем очень символично в дни 30-летия «Взгляда». Это такая 30-летка изменившегося телевидения. Многие, кстати, из тех, кто вчера был в зале и на сцене, молодыми и юными той самой школотой и шпаной, сносившие старые Останкино, создавали это телевидение нового, телевидение коммерческое, телевидение будущего. Так вот, премия в смысле телевидения, именно в смысле профессии, во многих отношениях вчера выглядела несколько абсурдно с точки зрения решения. Вы наверняка обсудили, дело даже не в политике, что было в просветительских номинациях, что там было в некоторых номинациях, связанных с ведущими, с интервьюерами, совершенно неочевидные решения. И там, например, был канал ТВЦ, я уже, честно говоря, забыла, что он вообще есть. И вдруг, значит, у него там три номинации. Причем вот эти вот вещи про АБВГД, милейшую программу, на которой уже дедушки и бабушки воспитываются, не знаю, знают ли нынешние дети, которым 5-6 лет, эту программу, может быть, и знают, но ей уже впору вручать приз за вклад в развитие телевидения, но точно уже не как за детскую программу, потому что в номинации были другие финалисты. Жаль, что не получил «Голос», жаль, что не получила программу Сергея Майорова «Однажды», где как раз одна из немногих программ, где рассказывают с деликатной интонацией любви к персонажам и людям про человеческие истории. Ну, Прокопенко отдельный щур, не будем обсуждать.
«Плоская земля».
Да, земля плоская. Тем более, мне вчера показалось просто, что это такой еще и стёб, потому что он пошутил в эфире по поводу «Плоской земли». Думаю, может быть, уже академики так оторвались, что они решили потроллить и таким образом ну, потому что невозможно, пометуя, что в этой номинации получал премию Николаев, и среди этой тройки была там большая опера, и в общем, очень симпатичная программа Сергея Малозёнова «Чудо техники», они, по крайней мере, ну, хоть как-то отражают суть этой номинации. Ну, бог с ним, это уже вот, что называется, остается на совести людей, которые голосовали. Хорошо вот что. Хорошо все-таки то, к чему невозможно с точки зрения политических, пропагандистских, сиюминутных и в том числе старорежимных вещей отнестись. Еще и голосование к тому же и старорежимное. Нет вот этих, нет этого ощущения драйва, пожалуй, кроме одной номинации, о которой я сейчас скажу. Так вот, хорошо, что получили Чулпан Хаматова, что получил Михаил Ефремов. Это вполне достойные сериальные работы. «Пьяная ферма» — так вообще очень любопытный сериал на ТНТ. А вот такой неожиданный формат, не новый, шоу «Преображение» вообще абсолютно не новое на телевидении, но то, как он был сделан, отформатирован и срежиссирован, и, безусловно, он один из лучших проектов минувшего сезона, это реалити-шоу «Пацанки». Вот в нем-то есть, конечно, ощущение нового телевидения. И ТНТ, СТС в этом смысле, и «Пьяная ферма», и «Пацанки» – это те немногие форматы, которые говорят о том, что телевидение вообще еще не забыло, что оно работает с аудиторией новых цифровых в том числе. То есть она уже с ними не работает, конечно, но, по крайней мере, они в Ютьюбе могут что-то посмотреть. Любопытно, что документальный проект, посвященный Наине Ельцине и ее любви в семье, он очень искренне и документально деликатно сделанный, хотя он сделан на канале «Россия», и я думаю, что много тут можно поставить всяких вопросительных знаков, и сделан Андреем Колесником, таким певцом жития Владимира Путина, но в данном случае он работал как очень качественный интервьюер и журналист. Но, правда, все время этот шлейф остается, потому что продюсер этого проекта Саида Медведева, которая получала уже ТЭФИ за тоже, в общем, просветитель не первый раз у нас такой псевдо-просветитель, потому что был в свое время скандал с таким большим полотном, которое называлось «Великая тайна воды». по поводу которого все научные журналисты тогда, по-моему, сломали копии и вели большие дискуссии. Но было это очень нарядно. Или там византийский рок с Тихоном Шевкуновым. Вот она была продюсером этого, в общем, большого полотна. Но хорошо, что именно этот документальный проект все-таки получил свою статуэтку. Ну, а вот в целом, я говорю, что сказать, что мы видим какое-то новое телевидение, что оно не уставшее, что здесь есть лица, которых мы можем представить вот в каком-то неожиданном ракурсе, или вдруг будет какой-то новый поворот тем форматов подходов, увы. Все это помимо вот некой абсурдности, еще и крайне старорежимно, если не сказать вторично.
Ну что ж, Анна Качкаева у нас в эфире. Я просто знаю, что ей надо спешить сейчас к студентам. Большое спасибо. Надеюсь, еще услышим не один раз и увидим здесь в студии. А я обращаюсь к нашим коллегам. Александр, что вы скажете? Вот у вас есть позитив, да? Вот вы видели этот длинный список, разные там фильмы, программы и так далее. Вы что-нибудь такое сделали бы? Вот как бы? Ну вот представьте, вы академик, вы там голосуете и хотите что-то выдвинуть. Ну, не Соловьева, не Киселева. Что-то да. Такое хорошенькое.
Михаил, значит, я думаю, что в нашем формате можно говорить не только о политическом информационном вещании.
Конечно, да?
Хотя, действительно, очень смешно, когда за информационное вещание получают ТЭФИ вот эти товарищи, о которых мы уже говорили. О чем мы говорим? Да, информация тоже мне. Да, есть другие такие сегменты. Если можно говорить о развлекательном даже вещании, я очень рад за Максима Галкина. Я считаю, что он так прямо на наших глазах превратился в очень качественного развлекательного ведущего. И его программа на Первом канале, в общем, в этом, опять же, формате одна из лучших. Я очень рад за шоу на НТВ «Ты супер», где дети из детских домов, брошенные дети, вот они приезжали в Москву и выступали. Я не видел в этом никакой фальши. Я видел, наоборот, в этом искренность. И это очень точный и правильный проект. Телевидение может, знаете, когда захочет, сделать людям хоть немножко счастья, пусть маленького счастья. Также я согласен с Аней и по поводу Михаила Ефремова и Чулпан Хаматовой. Я тоже хочу выделить и Андрея Малахова, который героически ушел против навязанного ему на Первом канале, как ни странно, который вроде бы не такой одиозный, как «Канал России», каких-то политических форматов на «Канал России», где, ну, наверное, он оговорил это делают меньше в своих шоу, а ему он получил за то, что он работал еще когда на Первом канале.
А что, у него лучше там стало в новом формате?
Нет, а он получил за прошлое.
Нет,
за...
я имею в виду, ну вот он перешел, вы видели там что-то, что он делает. Это стало лучше или хуже, или так же все?
Так же, но антураж, бэкграунд, я всегда говорил, вот когда я Максим Галкин уходил с Первого на Россию, что он стал провинциальным. Причем здесь это никакой коннотации отрицательной нет. Россия действительно позиционирует, может, даже себя как провинциальный канал, канал регионов. И вот Андрей Малахов стал тоже таким провинциальным, не столичной штучкой, но и немножко ушел в тень. Uh-huh. Тем более, что его время не такое прайм-таймовое, каковым было до того. Uh-huh. Вот. Поэтому я за многих рад. Что касается, кстати, вот если бы вы сказали, если бы академиком был я, uh-huh. как в литературке была такая рубрика, если бы директором был я. Знаете, вот Аня называла какие-то одни программы, которые что-то не получили. Но это дело вкуса. Я, например, очень люблю на канале «Культура» программу «Игра в бисер» Игоря Волгина, где обсуждаются литературные произведения. Она ничего не получила, а я бы дал. Я очень люблю программу «Белая студия» Дарьи Златопольской. Кстати, это интервью. Она ничего не получила. Вот, кстати, жанр интервью по поводу...
Ну, Соловьев интервью довольно странный. Это сплошной крик.
Нет, по-разному. У него бывают и очень точные, и правильные
вопросы. Бывают, Николай?
Хочу быть и буду объективным.
Михаил, не знаю, честно говоря, вот когда я слушал, что говорила Анна Качкаева, что сейчас говорит Александр про телевизионные программы помимо Киселева и Соловьева, я чувствую себя как на капустнике в чужом учреждении.
Вы только Соловьева и Киселева смотрите.
А Соловьев-то интервьюер классный или нет?
Классный, классный.
Нет, по-моему, нет.
Хороший пропагандистский интервьюер.
Пропагандистский интервьюер, это выражение, кажется, да, немного. А уж хороший пропагандистский интервьюер, это какой-то тройной гнойный оксимирон.
Вот это правильно. Кстати, вот по поводу нового телевидения. Действительно, вот правильно, я здесь согласен с Аней. Ничего академики не предложили в этом смысле, хотя мы знаем, что есть с точки зрения интервью господин Юрий Дудь, который делает очень неплохие интервью в интернете, но его нет. Представители канала «Дождь», которые еще недавно все-таки номинировали, сейчас тоже нет. Ксения Собчак могла бы там участвовать, опять же, в качестве интервьюера.
Но они же не знают, вдруг она кандидат в президенты будет. Поэтому можно ли ее наградить или нельзя? Это же согласовывать надо где-то там, на Старой площади.
Это точно.
Давайте мы попробуем посоветоваться с народом. У нас сегодня наши корреспонденты походили по Москве и поговорили с трудящимися. Собственно, а что люди-то хотят? Кому бы они премию дали?
Кому бы вы дали телевизионную премию ТЭФИ?
Особенно мне нравится разносторонность и на телевидении, и на радио работы Соловьева. Ну, а так, ну, все хороши. И «Пусть говорят» тоже неплохо. А вчера всем, кому вручили, я бы подпишусь, я бы всем им дал.
А что не нравится? Злободневных тем нет. Они от главного все уходят. Человека забыли.
Неплохая программа на ОРТ, но почему-то она не номинировалась, где поднимаются самые насущные проблемы и вопросы современного нашего, да, гражданского общества. Они не номинировались. Ну, а что касается всех остальных, по большому счету НТВ неплохо. 60 секунд, ну, очень политизировано, на мой взгляд. Очень много политики, которые отводят нас от реальных проблем в стране, я считаю. Вот. Мне кажется, в этом недостаток. Хотя, в принципе, программа хорошая. Если бы больше внимания уделялось бы нашей стране, наверное, было бы больше результатов.
Ну, Киселева мы все время смотрим. Да. Киселев ведет прекрасно свое дело.
Ой, мне они что-то сильно нравятся. Какие-то пустые разговоры. Толку от них никаких, от этих разговоров.
Владимир Соловьев. Потому что он правильные программы ведет. Нужные.
Харчанова. Он бескомпромиссный, адекватный, интересно ведет передачу.
Я просто не фанат сериалов, но программа «Время» считаю, что достойная и несет в себе информацию по максимуму, плюс своевременно.
Я бы дала премию ТЭФИ каналу «Карусель», так как канал «Карусель» очень хороший канал, его смотрит мой ребенок на протяжении 4 лет, и мы смотрим вместе с ним.
«Вечерний Ургант» мне нравится, потому что он юмористическая такая программа, не такая, как, ну, обычно грузят все по телевизору, обычно там новости, вот это все, а он все новости переводит в шутку и легче воспринимать информацию. Вот, поэтому, ну да, мне нравится «Вечерний Ургант», и я бы дала ему ТЭФИ.
Не знаю, может быть, канал «Мульт» что-то вручить? Как пропаганду? Наших советских мультфильмов среди детишек.
Но я смотрю канал «Культура» только, в основном. Вот. И там, что сейчас, Алексей Бега. Мне очень нравится.
Александр Любимов. Вид, взгляд и прочее. Этим людям.
Ну вот кто-то живет, я бы сказал, с прошлым, а я бы подметил, ну не знаю, Александр, может быть, согласитесь, не согласитесь, две тенденции в ответах. Во-первых, ушли от человека, да, от реальных проблем, а что-то там все про другие страны получается, дайте нам больше про Россию. Первое, да, то есть отклик в некотором смысле на пропаганду, которая есть, как она сделана. И второе, это некое желание действительно вот деполитизации. Смотрю канал «Культура», мультики. Кстати, Бегак получил премию, так что дама права, значит, дали ему все-таки. Ну вот что вы скажете?
Михаил, я немножечко проанализирую то, что сказали вы сначала. Потому что с одной стороны, с другой стороны вы увидели это так. А с третьей, самой главной стороны, почему же вы не сказали, что как раз большинство с большим интересом, я об этом говорил, а вот народ и согласен, смотрит Соловьева, Киселева и об этом прямо говорит.
А я вам даю это сказать. Вы же считаете Соловьева сильным интервьюером, а я нет.
Да, спасибо. Значит, вот, поэтому вот это третий, самый большой сегмент. А просто я еще хочу маленько добавить, вот тоже по поводу документального кино, и получил Андрей Колесников, и действительно он хорошо сделал это интервью с Наиной Осиной Ельциной, я ему звонил потом и сказал это, но там был еще номинирован, на Первом канале прошел фильм про Сашу Соколова,
да, он был
писателя,
там,
да. Да, и не получил, который сделали Антон Желнов с телеканала «Дождь» и Николай Картузи.
А вы за них болели, да?
Да, и Николай Картузи с телеканала «Пятница». Замечательный фильм, мне кажется. Как все, что делают Желнов и Картузи на Первом канале в качестве документалистов. Но вот они не получили. Но это такой вот нюанс я хотел бы добавить.
Николай, вы как все-таки человек к наукам близкий, историк по образованию. Все-таки что нам скажете по поводу вот этого решения по просветительской программе, вот это военная тайна, да, которая нашумела выпуском, так сказать, «Плоской земли», а до этого там тоже много было разнообразнейшего бреда. Я там посмотрел, в общем, и не первый раз этот Игорь Прокопенко номинируется. Вот что эти решения для вас все-таки символизируют? Ну вот Анна Качкаева так намекнула, что это, может быть, действительно эти ребята там, которые сидели, начальственные решения принимали, решили так пошутить, чтобы потом весь интернет на уши встал.
Нет, я так не думаю. Это, в общем-то, народ, как сказано, бравый да присяжный. Они шутить по своей инициативе, мне кажется, не будут.
Шутки кончились.
Да, в общем, наверное, ну, не знаю, но в конце концов, да, у нас есть такой доктор исторических наук, который занимает должность министра культуры.
Пока еще доктор.
Совершенно верно, да. Да, и я совершенно не удивлюсь, если он, например, получит государственную премию по разряду исторических наук. Ну, да.
Или у него много книжек публицистических.
Да, да, да.
О том, как враги, так сказать, обижали Россию.
Да,
сначала
что...
у нас поедет свою диссертацию, извините.
Да, ну а то, что земля не круглая, ну, в общем-то, у нас как-то сейчас к естествознанию отношение довольно настороженное. Если, например, уже давно, так сказать, все более становится принято отрицать дарвинизм и концепцию научного происхождения человека, то почему не отрицать шарообразной Земли и то, что она там вращается вокруг Солнца? Я совершенно этому не удивлюсь, так что думаю, этого никакого, тут никакого троллинга нет, это вполне может быть и тенденция. И простите, я все-таки еще хотел бы, да, извините за злопамятность, возразить тому, что сказал некоторое время назад Александр насчет того, что Путин учился у Гусинского и Добродеева, да, тому, как обращаться с телевидением. Я все-таки думаю, что Владимир Владимирович, если был первым учеником, то совсем другой школе. И учился он обращению с телевидением и многим другим вещам именно там, а никак не у Гусинского.
Это тут его успешно закончил, мне кажется.
Спасибо.
Тем не менее.
Но я бы сказал, что, знаете, был гений всех времен и народов, как мы помним, да, то есть Сталин. В этом смысле Владимир Путин тоже гений, вот я бы сказал, вербовочных наук. В числе завербованных довольно много высокопоставленных людей. И если в этот список попали выдающиеся деятели телевидения, то, ну что ж, они вместе со Шрёдером с каким-нибудь там находятся, там вот какой-нибудь Эрнст, да. Я, кстати, удивился, знаете, Александр, уж вспомнил Эрнста, и «Красный квадрат», а почему вот, на ваш взгляд, фильм по Аксенову, собственно, все-таки не вышел на первое место, а что-то там другое проскочило? Фильм-то, в общем, как и вся продукция «Красного квадрата», она на очень приличном уровне, отличающемся от стандартного стандартных российских сериалов делается.
Ну, фильм по Аксенову вызвал очень много споров, было очень много недовольных, но очень смотрелось это действительно как совсем недавняя живая история. Я помню, как Евгений Александрович Евтушенко вначале принял это на ура, первые две серии, а потом, увидев то, что про него показали и как показали, он просто был, ну, в негодовании и явно нехорошо оценил этот фильм. Но фильм действительно, он заставил вот эти споры, это возобновление как бы пока с того времени хрущевской оттепели. Но мне кажется, вот что здесь, Михаил, три номинанта были здесь. И вторым был на канале «Россия» фильм, сейчас я просто не вспомню его название, о том, о Министерстве иностранных дел, опять же в хрущевские годы.
«Оптимисты»,
да, «Оптимисты», в годы оттепели. То есть они как бы побивали друг друга, оба довольно качественных сериала, качественных телевизионных продукта, и были, в общем-то, по-своему равноценны. И тогда поэтому решили отдать третьему молодежке, который уже пятый сезон стоит в очереди, потому что уже выпускает вот пять лет это свое кино. Ну и вот дошла. Таким образом, вот сильные слоны убрали друг друга, и победила молодежка.
Мне кажется, может быть, проблема в том, что все-таки умный и спорный фильм не вписан. Вот программа о плоской земле, она действительно, так сказать, хороша для задвоящика, знаете, чтобы расплавить людям мозги до состояния пластилина. После этого им можно впарить все, что угодно.
Я бы тоже отдал вот это был фильм, статуэтку фильму по Аксенову, но насчет господина Прокопенко, я его знаю, в общем-то, неплохой человек, но вот тоже ушел.
А что значит неплохой человек? Это профессия?
Михаил, я так отношусь к людям, извините, я имею право. Но, знаете, мракобесие сейчас в тренде, и то, чем он занимается, это, безусловно, абсолютное мракобесие и непрофессионализм. А то, почему академики за это проголосовали, ну, наверное, они наслушались госпожу Поклонскую. Наверное, вот как-то так.
Я, между прочим, прочитал сегодня еще один небольшой текст такого писателя Романа Арбитна, очень хорошего и фантаста, и юмориста. И он просто пишет, что телеакадемики, уж я цитирую, рехнулись окончательно. По их версии, подкрепленные вчера премии ТЭФИ главный российский просветитель Игорь Прокопенко. Последние лет 10 сей мудрец регулярно выдает за истинную правду эпизод из моего фантастического романа про то, как в 1945 году Сталин предложил Трумэну поделить Луну. И с каждым разом накручивает все новые бредовые подробности. Слушайте, ну вот, может быть, он хороший человек, но он действительно какой-то вписался чудовищный совершенно тренд. И вот в этом смысле я как раз к Николаю, как к историку, хотел обратиться. А что вот с историей-то делают? Вот если один человек все время рассказывает, что Сталин с Трумэном делили Луну, а вот какая историческая концепция в последнее время вот в любимых вами программах Соловьева и Киселева подается? Ну, я не знаю. Ну, вот про Сталина, например, про 45-й год. Кто был там Сталин для России, например?
Ну, концепция, скажем так, довольно эклектична. Не по отношению к Сталину. Со Сталином, мне кажется, уже давно все хорошо. Где-то вскользь упоминается о том, что при Сталине делались какие-то неплохие, не очень хорошие вещи, но при этом это совсем не главное. Главное – это победа в войне и создание великого, могучего государства. Несколько сложнее с Лениным, но вот и с ним, кажется, разобрался в последней своей программе новоиспеченный лауреат Дмитрий Киселев. Он сказал, что Ленин совершал преступления, но преступления, они не были преступлениями в его системе ценностей. Он же зажег человечество порывом чего-то там, любви к свободе, и за это, вот это меня окончательно, так сказать, убило, человечество должно быть ему благодарно. Но, конечно, вряд ли неблагодарное человечество воспримет этот призыв всерьез.
Ну, я просто считаю, что все-таки нет руководящей направляющей линии по поводу того, как относиться к Сталину. Поэтому у господина Соловьева там, с одной стороны, присутствует Виктор Виктор Третьяков, которого, кстати, тоже можно назвать, вот какая была независимая газета в 90-м году и что стало с человеком сейчас, вот из той же когорты, о которой мы перечисляли. А с другой стороны, господин Пивоваров, который говорит совершенно противоположное. Вот это можно. Здесь
но его закрикивают.
Ничего. Есть вот это поле, где можно быть относительно свободным.
Мы еще можем вспомнить Николая Сванидзе, который тоже как-то в ночное время иногда что-то кажется еще
Александр Архангель.
Да, на мой взгляд, при всем уважении к Юрию Пивоварову, высказывается он в Соловьевской компании крайне невнятно, за что, кажется, его туда и так часто
засылают. Я думаю, что это вопрос уже дискуссионный, единственное, что к этой теме добавлю, знаете, мне будет очень интересно посмотреть, я редко смотрю телевидение, как же они будут подавать памятник, который вот здесь вот строится, видимо, будет открываться вот-вот памятник жертвам репрессий. Строится он как большое государственное дело. Спасибо большое. Эту программу вел Михаил Соколов, Николай Рутенский, Александр Мельман, Анна Качкаева, Елена Масюк были с нами в этом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.